Петру.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. В Киргизии объявлен двухдневный траур. Процесс по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Государственная дума приняла проект постановления об амнистии в честь 65-летия Победы. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Из Киргизии приходит сообщение, что в центре Бишкека обезврежены две противотанковые мины. Как сообщает Временное правительство, ситуация в республике более-менее находится под контролем. С середины ночи ситуация спокойная, более спокойная, чем в предыдущие дни. Число жертв беспорядков возросло до 76. В республике сегодня проходят первые похороны. В Бишкеке работает наш специальный корреспондент Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте. Правда ли, что пришедшей к власти оппозиции удалось успокоить жителей?
Здравствуйте. Да, некоторое ощущение выздоровления с сегодняшнего травма так вот витает над городом. А, может быть, она обманчива, тем не менее, вот лица и настроение говорят именно об этом. Заработали кафе, я вот только что попил кофе. Но когда я об этом рассказываю горожанам, они очень приятно удивлены, потому что пока это еще к этому не привыкли. Появилась милиция на улицах, так не очень регулярно или повсеместно, тем не менее, она уже есть. Народ, тем не менее, не уходит с площади, на площади перед Белым домом, перед новым правительством. Это такой эпицентр дня поминовения, дня траура. Время от времени здесь читают Коран люди, приседая, молятся. Только что, буквально вот минуту назад, прошло некое волнение на площади, снова стали кидать камни, бить стекла, но это уже не штормовые проявления, это некие последствия того, что произошло, вот, естественно, и неожиданно одновременно. Упало одно из стекол в одном из зданий на площади, которое подверглось нападению. Это здание бывшего, было здание медицинского факультета Московского университета. Оно просто вот упало, не выдержав напряжения. Вот. По невероятной случайности никого времени на заполненной площади не было. Вот. И, услышав привычные тревожные звуки, народ почему сюда, посмотрите, там не подвергнем стеклам, чтобы они выпали и уже никого не повредили. Но это симптом более общего, может быть, явления, как бы вот начинается разбор завалов и последствий. Сегодня обнаружены две мины в городе, эта информация подтверждена комендантом города, недавно назначенным. Он, Туратом Мудабековым, он рассказал мне, что это одна из этих мин была заложена в здании кукольного театра в центре города, а другая в некотором отдалении от центра города, в Ленинском районе, в бывшем заводе, в здании бывшего завода «Минфруза», в котором располагается типография, как мне сказал комендант, имевшая отношение к бизнесу Максима Бакиева, сыну президента, пока не ушел в отставку. А обе бомбы обезврежены, информации о мощности пока нет, но это все, видимо, будет известно несколько позже. Я думаю, что я все это смогу узнать и рассказать.
И, Вадим, какая информация поступает от Временного правительства и появились ли новости от президента Бакиева?
Вы знаете, у меня такое ощущение, что Временное правительство использует некую передышку, которую дали ей два дня траура, потому что они... Ну, как будто взяли некоторую паузу. Они совещаются сейчас в партиях между собой. Роза Хамбаева сегодня утром проговорит по больницам, в которых находятся раненые. А, кстати, по раненым, опять же, есть некая информация, значит, мне подтверждена цифра 76 человек, но она, возможно, не окончательная, потому что по метросведениям еще 14-15 человек не опознаны. А вот, и, может быть, эту печальную цифру придется немножко увеличивать в официальном порядке. А от президента Бакиева никаких вроде бы новых сообщений нету. А, утру было некое волнение, на самом деле, я даже трудно назвать, Но был некий ажиотаж по поводу его заявления, потому что он обсуждался слух о том, что вот соберет Бакиев в толпу на юге, толпа пойдет в Бишкек, начнется война. Я бы не сказал, что этот слух пользовался каким-то большим доверием, но он обсуждался. Вот, а сейчас вот как бы он тоже сошел на нет.
Спасибо, Вадим. В прямом эфире из Бишкека был наш специальный корреспондент Вадим Дубнов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» прямое включение из Хамовнического суда Москвы, где на процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона защиты представляет свои аргументы. В прямом эфире наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что происходит в суде? Какая у вас есть информация?
Здравствуйте, Михаил. Сегодня Михаил Ходорковский продолжает давать показания в Хамовническом суде Москвы и опровергать 12 тезисов обвинения, как он это назвал ранее. Сегодня он говорит о формировании внутренних цен на нефть. Таким образом, опровергает тезис обвинения о том, что нефть у дочерних предприятий ЮКОСа приобреталась незаконно по заведомо низким ценам, отличающимся от цен на нефть, например, в Роттердаме и Аугусте. Именно эти два порта чаще всего упоминаются в обвинительном заключении. Ходорковский пояснил, что если бы он покупал нефть у нефтедобывающих компаний на своих собственных дочерних по ценам Роттердама, то цена на бензин в Российской Федерации была бы просто губительна для экономики. И, помимо всего прочего, Михаил Ходорковский привел примеры формирования цен не только в ЮКОСе внутренних на нефть, но и в других компаниях, в Сибнефти, которая в то время работала, и Роснефти. И действительно разница между ценами совсем небольшая, но, например, в 2000 году эти цены составляли там от 720 до 814 рублей за тонну нефти. Однако в Роттердаме в это время цена на нефть составляла 4900 рублей. Вот. И, соответственно, таким образом Михаил Ходорковский хотел показать, что ЮКОС, во-первых, ничего не нарушал, а во-вторых, был не единственным предприятием, которое формировало цены таким образом. И сегодня же продолжается пикетирование Хамовнического суда Москвы. Это одиночные пикеты. Приходят люди по очереди, стоят перед входом в здание Хамовнического суда с плакатом «Свободу Ходорковскому». Михаил?
В прямом эфире из здания Хамовнического суда, где идет процесс по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Киргизии, Бишкеке, около 70 человек получили ранения в результате беспорядков минувшей ночью. В ингушском селе Кажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков ранены трое военнослужащих. Следственный комитет при прокуратуре России проведет проверку обстоятельств усыновления американской семьей Артема Савельева, вернувшегося в Москву в связи с отказом от него приемной матери. На юго-востоке Афганистана при крушении вертолета НАТО погибли трое военнослужащих и местный житель. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Коллега Санишмана на «Золотой маске». Встреча в России. Международный фестиваль русских театров. Содружество независимых государств и Балтии. Солнечная система в фильме Гарика Сукачева и вокальный дуэт сестер Айнбиндер. Программа «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в 14.00. А в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас обзор центральных российских газет. Тема безопасности на Северном Кавказе остается одной из главных на страницах российских газет. Сегодня авторы публикации описывают визит полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина в Чечню. Подробности и комментарии в обзоре Надежды Перцевой.
Несколько последних решений относительно координации работы федеральных силовых структур в Северо-Кавказском федеральном округе свидетельствуют о наличии двух противоположных тенденций в подходе Москвы к актуальным проблемам Северо-Кавказского управления, полагает газета «Время новостей». Одна из них сводится к тому, чтобы сохранить и даже, возможно, приумножить роль, которую играет Рамзан Кадыров. Другая, наоборот, очевидно направлена на ограничение его возможностей и амбиций в пользу права федерального центра в ручном режиме вмешиваться в происходящее на Северном Кавказе через структуры Северо-Кавказского федерального округа. С другой стороны, все остальные северокавказские республики, включенные в СКФО, внимательнейшим образом следят за тем, кто теперь окажется главнее – Александр Халапонин или Рамзан Кадыров. Так что оба первых лица вчера постарались наговорить друг другу приятных вещей. Господин Халапонин, в частности, сказал, что хочет, чтобы Кавказ стал жемчужиной России, и это одна из целей его визита в Чечню, пишет газета «Время новостей». Полпред восхищен результатами восстановительных работ, и, по словам Александра Халапонина, то, что он слышал о Чечне, не соответствует тому, что он здесь увидел. А когда разговор зашел о появляющихся в российских СМИ оскорбительных для выходцев с Кавказа публикациях, продолжает тему «Коммерсант», полпред ответил: «Я тоже являюсь лицом кавказской национальности, потому что работаю здесь», конец цитаты, подчеркивает «Коммерсант». После столь обстоятельной демонстрации почтения, наметившееся было противоречие полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе с президентом Чечни можно было бы считать исчерпанными, полагает газета «Время новостей», и кадыровский статус главного героя стабилизации и восстановления на Кавказе под сомнение никто не ставит. Однако интрига явно развивается, заставляя думать, что разночтения относительно дальнейших путей развития северокавказской политики все же существуют на достаточно высоком федеральном уровне. Ровно в день демонстрации лояльности по отношению к Рамзану Кадырову со стороны главы СКФО Следственный комитет при Генпрокуратуре передал в суд уголовное дело по факту покушения на Ису Ямадаева. Братья Ямадаевы считаются политическими оппонентами господина Кадырова, напоминает газета «Время новостей». И среди заказчиков покушения на Ису фигурирует, по данным следствия, один из бывших боевиков, действующий советник чеченского президента, заключает газета «Время новостей». Прокомментировать визит Александра Халапонина в Чечню я попросила политолога, эксперта по Северному Кавказу Сергея Маркедонова.
Это, собственно говоря, такой церемониальный визит. Его можно, знаете, в такой, скажем, русской традиции рассматривать. Вот барин объезжает поместье, делает обещание. Прям как по Некрасову, барин нас рассудит, да? Был во Владикавказе, сейчас в Чечне. Все эти обещания, на мой взгляд, они вполне укладываются в тот курс, который Кремль взял по отношению к Кавказу. У него несколько разных составляющих. Ну, одна из этих составляющих пиаровская. Кавказ замерен, Чечня это, так сказать, оазис мира, в море нестабильности, сделаем жемчужину. Вторая составляющая это игра желваками, так бы я это назвал. Всех террористов замочим в сортире, в канализации или где. У нас, к сожалению, за 10 лет только между сортирами и канализацией, другой точки, так сказать, пока не выработали. Вот такие два курса, в общем, плохо между собой сочетающихся, но они присутствуют. Это, с одной стороны, обещание жестко навести, так сказать, порядок в доме. За это у нас в основном президент с премьером отвечает. Это полпред, вот, так сказать, экономика, сделаем жемчужины и так далее. Все это к реальному Кавказу, конечно, имеет мало отношения. Потому что любая экономическая проблема, которая позволит Кавказ сделать жемчужиной, это проблема политическая. Ни один инвестор не придет на Кавказ со своими деньгами до тех пор, пока там будут акты терроризма, до тех пор, пока там будет насилие, притом насилие не только со стороны боевиков, но в том числе и со стороны власти, или, по крайней мере, так политкорректно я скажу, неполное использование закона. Пока там будет большая коррупция, пока там будет высокий уровень непотизма и так далее. Бизнес туда придет только тогда, когда это будет добровольно-принудительный бизнес. Поэтому я рассматриваю, честно говоря, этот визит абсолютно как пиаровский. Чечня — это мир, Кадыров — это самый лучший друг Москвы и Кремля, и Кавказ будет жемчужиной. Народ должен, видимо, после терактов успокоиться. Все под контролем, все замечательно. Понимаете, терроризм, конечно, та вещь, которая является вызовом и для общества, и для государства. Конечно, с ним надо бороться. Но надо понять, что оперативными мерами борются с конкретными акциями терроризма. А терроризм — это не акции, это целостная система, включающая в себя и финансовые вещи, и идеологические в первую очередь. Надо понимать, что это же базируется на определенных идеях, Вот как получается, девочка, которая неплохо училась там в школе, вдруг пошла себя взрывать? Почему это происходит? Вот мне кажется, этим надо заниматься.
Это было мнение политолога Сергея Маркедонова. И сегодня в свежем номере «Новой газеты» специальный корреспондент выясняет в селе Балахани обстоятельства подготовки теракта. Дочь позвонила с незнакомого номера и исчезла. Так озаглавлена эта публикация. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Государственная Дума России сегодня приняла проект постановления об амнистии в честь 65-летия Победы. С утра депутаты рассматривали варианты постановления. За обсуждением в Госдуме наблюдал наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. В Думе сегодня с утра главным вопросом, конечно же, являлась амнистия. Точнее, какой из трех вариантов, предложенных «Справедливой России», «ЛДПР» и «Единой России», принять к дальнейшему рассмотрению? Амнистировать больше всего человека, около 300-450 тысяч, предложили СР. По словам члена партии Веры Лекаревой, всеобщее ликование российского народа в связи с 65-летием Великой Победы должно распространиться и на лиц, осужденных впервые за экономические и финансовые преступления, правонарушителей небольшой и средней тяжести, то есть тех, кто не представляет угрозу жизни. Около 20 тысяч человек предлагают амнистировать ЛДПР. Выпустить из тюрем на беременных, несовершеннолетних или совершеннолетних, но совершивших преступления, будучи несовершеннолетним, пенсионеров, инвалидов, участников войны, тружеников тыла. И последний проект от «Единой России» предполагает амнистировать только ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей и гетто, тружеников тыла. ССР подсчитали, по их проекту на свободу выйдут около 260 человек. Главный аргумент, на котором настаивал в ходе думских дискуссий один из разработчиков этой амнистии, единорос Павел Крашенинников, такая амнистия никакого влияния на криминогенную обстановку в России не окажет. Представители трех оставшихся партий такой документ сразу подвергли критике. Коммунист Владислав Юрчик заявил, что такой потешной амнистии еще не было. Зная пороки российской судебной системы, это насмешка над людьми, которые находятся в тюрьмах и СИЗО. Глава ЛДПР Владимир Жириновский нашел более глубокий смысл отпускать так мало людей. Впереди выборы, а тысячи амнистированных заключенных могут мобилизовать протестный электорат. Так что огромная амнистия будет, но только в 2012 году, когда все выборы пойдут, прогнозировал Жириновский. Депутат Яна Москалькова, в свою очередь, предложила 260 ветеранов не амнистировать, а помиловать. Было 260 ветеранов не амнистировать, а помиловать. В итоге за проект СР проголосовали 94 депутата, за ЛДПР 133, за амнистию от «Единой России» 323 парламентария. Впереди рассмотрение этого документа в трех чтениях. Посмотрим, возможно, там возникнут некие поправки. Михаил.
Спасибо, Максим. В прямом эфире из Государственной Думы Российской Федерации был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым, подписанию нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, встретился с представителями стран-членов НАТО, а сегодня запланированы переговоры с чешским руководством. Сейчас в прямом эфире из Праги мой коллега Андрей Шароградский. Андрей расскажет подробно об итогах предстоящих встречах Обамы. Андрей, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Ну, конечно же, подписание договора, нового российско-американского договора по стратегическим наступательным вооружениям, это главное событие нынешнего визита Барака Обамы в Чехию. Однако, конечно же, проводятся и другие переговоры, в том числе встречи, о которых вы только что упомянули. Вот о том, что было на встрече Барака Обамы с представителями Союза, чуть подробнее расскажет наш корреспондент в Праге Александр Вагнер. Я предлагаю послушать.
Беседа проходила 2 часа за закрытыми дверями. Основной ее темой было военное присутствие в Афганистане. Барак Обама оценил поддержку участвующих во встрече государств. Разговор коснулся и отношений с Россией, которые, по мнению участников, должны строиться на взаимном доверии и открытости, даже несмотря на расхождения по некоторым вопросам. Третьей темой стала энергетическая безопасность и диверсификация источников энергии. По окончании встречи премьер-министр Чехии Ян Фишер заявил:
в первую очередь президент США Барак Обама заверил присутствующих, что все страны, которые они представляют, являются частью североатлантического пространства и что именно это означает приверженность единым ценностям. Премьер-министр Чехии Ян Фишер. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Александр Вагнер рассказала о встрече Барака Обамы с представителями стран-членов НАТО. Вообще наблюдатели подчеркивают, что Барак Обама в ходе своих переговоров с европейскими партнерами высказывал их поддержку, в том числе и восточноевропейским государствам, Чехии и Польше. Как мы помним, год назад Чехия и Польша дали согласие на размещение на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны, несмотря на то, что против этого активно выступала Россия. И после того, как Соединенные Штаты отказались размещать в Польше и Чехии элементы ПРО и решили... Планы создания этой системы противоракетной обороны сейчас выглядят несколько иначе, и вот этот отказ, он вызвал, по крайней мере, на некоторое время в Варшаве и в Праге некоторое недоумение, потому что это было сделано как-то достаточно неожиданно. Так вот, сейчас Барак Обама подтвердил в ходе своего визита, что... Чехия и Польша – это союзники Соединенных Штатов, и США будут продолжать оказывать поддержку. Сегодня визит Барака Обамы в Чехию завершается, и завершается он встречей президента с главой чешского государства Вацлавом Клаусом. Ну, эта встреча носит уже теперь, судя по всему, больше формальный характер. Президент России Дмитрий Медведев, который, напомню, приехал в Прагу на день раньше, чем Барак Обама, и уехал на день раньше, собственно, он начал свой визит со встречи с Вацлавом Клаусом, ну, а Барак Обама завершает вот этот нынешний визит в Чехию встречей с главой чешского государства. Визит довольно успешный, потому что подписан вот этот важный российско-американский договор. Всего несколько дней назад Соединенные Штаты, Барак Обама, собственно, обнародовали новую ядерную свою стратегию, и все это стало, в общем, достаточно демонстрацией успешности вот провозглашенной год назад в той же Праге политики Барака Обамы, направленной на полное ядерное разоружение в мире, хотя Барак Обама признает, что даже при его жизни добиться вот этой конечной цели, судя по всему, невозможно, однако Соединенные Штаты... собираются продолжать двигаться в этом направлении. И напомню, кстати, что в Вашингтоне 12 и 13 апреля состоится саммит по ядерному разоружению, к которому Соединенные Штаты подходят вот с этими успехами во внешней политике, хотя саммит будет трудным, о чем говорит хотя бы сегодняшняя новость о том, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отменил поездку в Вашингтон, потому что Египет и Турция собираются поднять там вопрос о наличии у Израиля атомного оружия и подвергнуть его критике за нежелание подписать договор о нераспространении ядерного оружия. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире из Праги был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Сможет ли украинская оппозиция стать сильной альтернативой власти? В программе участвует премьер оппозиционного правительства, депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев. Ведет программу Виталий Портников. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» вновь вернемся к ситуации в Киргизии. Поговорим о том, насколько высок уровень безработицы в Москве. Мэр российской столицы утверждает, что Москва в этом плане один из самых благополучных городов мира. Ну и, конечно, наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока» в Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях часа. В столице Киргизии и Бишкеке около 70 человек получили ранения в результате беспорядков минувшей ночью. По последним данным, жертвами волнений в республике стали 76 человек. Сегодня проходят первые похороны погибших. 9 и 10 апреля объявлены в стране днями национального траура. В ингушском селе Икажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков ранены трое военнослужащих. Следственный комитет при прокуратуре России проведет проверку обстоятельств усыновления американской семьей Артема Савельева, вернувшегося в Москву в связи с отказом от него приемной матери. На юго-востоке Афганистана при крушении вертолета НАТО погибли трое военнослужащих и местный житель. Представитель талибов утверждает, что машина была сбита. Президент США Барак Обама и ряд его высокопоставленных сторонников-демократов призвали американский Сенат как можно быстрее ратифицировать новое соглашение с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Обаме необходимо заручиться поддержкой не менее 8 республиканцев, чтобы набрать необходимые 2/3 голосов Сената. В Таиланде продолжаются протесты сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, требующих отставки нынешнего правительства и проведения досрочных выборов. Вопрос о новых санкциях против Ирана будет рассмотрен на следующей неделе на встрече 5 постоянных членов Совета безопасности Германии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В четверг российский представитель при ООН Виталий Чуркин заявил, что в ходе первого раунда консультаций были выдвинуты конструктивные предложения. В Выборге Ленинградской области сегодня пройдут торжественные мероприятия в связи с началом строительства газопровода «Северный поток», по которому российский газ будет поступать в Германию по дну Балтийского моря. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху не будет участвовать в саммите по ядерной безопасности, который открывается в Вашингтоне на будущей неделе. Как сообщили израильские официальные лица, такое решение Нетаньяху принял после того, как узнал, что во время форума Египет и Турция намерены призвать Израиль подписать договор о нераспространении ядерного оружия.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Вновь о ситуации в Киргизии. В стране объявлен двухдневный траур по погибшим в результате столкновений на улицах. По последним данным, погибли 76 человек, примерно 1500 раненых, треть из них в больницах. В Киргизии власть в руках оппозиции, сформировано временное правительство. Президент страны Курманбек Бакиев находится сейчас на юге страны, и, как передают информационные агентства, он не слагал с себя полномочий главы государства и не признает своего поражения, но готов к переговорам с оппозицией. О ситуации в Бишкеке рассказывает шеф-редактор видеопортала stan.kg Кирилл Степанюк.
Ситуация в Бишкеке постепенно нормализуется. Ночь прошедшая была гораздо более спокойнее, чем предыдущая. Это связано с тем, что восстанавливается работа постепенно силовых структур, правоохранительных органов. На дорогах появились сотрудники госавтоинспекции. И сегодня ночью мародерам, силовыми структурами уже был дан жесткий отпор. В Бишкек для поддержания порядка введены войска. Поэтому в Бишкеке ситуация постепенно нормализуется. Что касается регионов, там беспорядки продолжались, но постепенно накал страстей идет на спад.
Насколько сильно пострадала столица? Что можете рассказать?
Значительный ущерб причинен крупным торговым центрам, частично разграблены офисы крупных фирм. Дом правительства разорен практически полностью. Дотла сгорело здание Генеральной прокуратуры, еще нескольких государственных учреждений. Но масштабы этих погромов по визуальным ощущениям гораздо менее масштабнее, чем 5 лет назад, когда происходила смена власти, Курманбек Бакиев брал власть в свои руки.
Кирилл, ну а что известно о планах временного правительства сейчас? Есть какие-то новости?
Что касается планов временного правительства, то сейчас оно занимается наведением порядка в стране и налаживает партнерские контакты с ближайшими странами. В первую очередь со стратегическим партнером, это Российской Федерации. Туда отправилась делегация во главе с заместителем главы временного правительства Алмазбеком Атамбаевым. И, насколько я понимаю, там будет обсуждаться вопрос не только о, скажем так, наведении порядка в стране, но и об оказании какой-то помощи республике для налаживания нормальной жизни.
Ну а что можно сказать о будущем семьи Бакиевых?
Вы знаете, сложно дать какую-то информацию о том, что касается Курманбека Савельевича и членов его семьи, потому что по последним данным они продолжают находиться на юге республики. Там власть тоже переходит постепенно правительству народного доверия. Но есть информация, что он смягчил свою позицию, готов к переговорам, но сложить в себя полномочия президента он не готов. И вот это обстоятельство, как мне кажется, существенно осложняет ситуацию в стране и служит неким дестабилизирующим фактором. Сообщения поступают абсолютно противоречивые, в том числе и такие, что вокруг президента собираются какие-то его сторонники, которые вооружаются для похода на Бишкек, поэтому ситуация может развиваться по непредсказуемому сценарию.
В эфире «Радио Свобода» был шеф-редактор видеопортала «Стан КГ» Кирилл Степанюк из Бишкека. Как вы относитесь к событиям в Киргизии? Такой вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утреннем эфире. Продолжить дискуссию вы можете и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Пятигорска. Опрос подготовила и провела корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Конечно, отрицательно. От того, что народ оказался в глубокой бедности, бесправным. Та часть населения, которая, так сказать, может жить, существовать, очень небольшая. Все остальное население голодное и бедное, и бесправное совершенно. Вот поэтому все и происходит. К терпению всякому приходит конец.
Но даже неправильно, что люди погибли, а президент убежал и их бросили. А мое мнение, это нехорошо. Кто мы, это власти. Президент виноват.
Я не беру судить, но смотреть ужасно. Мы с мужем вот разговариваем, мы никак не поймем, что там, что такое. Ну, само событие не укладывается в голове. Вот само это действие, вот это убийство, эти погромы, вот это не укладывается. А сама суть почему? Понять не можем. Тут только телевизор смотрим. И непонятно.
Ой, да никак. Пусть они сами разбираются. И там делать нечего. Зажрались все.
А при чем здесь мы? Они сами разбираются в своей кризе.
Нет, я даже не смотрел новости.
Ой, жалко людей. Да так же, как и везде.
Никак. Чужая страна, зачем она мне нужна?
Что-то непонятное. Президенты бегут, оставляют людей. Да потому что уже позаелись наша власть высшая.
Это их проблемы, у каждой страны свои проблемы, так они и могут решаться. Понимаете, это может разобраться тот человек, который знает всю ситуацию на месте. Потому что средства массовой информации не всегда бывают точными.
В Киргизии там все понятно. В Киргизии еще и в прошлые годы, там же занималась Америка, они специально приглашали всех молодых ребят, обучали их, давали им задания определенные, давали определенные установки и очень большие деньги. И благодаря всему этому они делали переворот. И я уверена, что это опять там занимаются американцы, потому что и подготовлены ими вот эти молодые ребята, которые о будущем своей страны, к сожалению, не думают.
Значит, там доверие. Людей. Виновны, конечно, правители. Слишком они заелись. Там сын богаче, чем бюджет. Сын президента настоящего.
Ну что, людей довели до крайней черты. Я просто думаю, что нищета и, наверное, скорее всего, поэтому. Да не скорее всего, а именно поэтому. Народ бунтует. Я думаю, что это у них внутренний. Исключительно внутренний.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос. Как вы относитесь к событиям в Киргизии? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мэр российской столицы Юрий Лужков накануне заявил, что московские власти решили проблему занятости в городе, не допустили роста безработицы, и на сегодняшний день в Москве самый низкий уровень безработицы среди крупных городов мира. Социальная ситуация достаточно стабильная, подчеркнул Юрий Лужков. Оптимизм столичного градоначальника, однако, не разделяют представители профсоюзов. На встрече представителей мэрии и профсоюзов побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Гамиров.
Маломосковская улица в районе метро Алексеевская оцеплена. Кортеж столичного градоначальника из двух десятков черных «Ауди» и других престижных иномарок сопровождали 20 милицейских авто. И вот встреча в учебно-исследовательском центре Московской Федерации профсоюзов началась. Председатель Федерации Михаил Нагайцев озабочен.
Ситуация в отрасли от города остается как в Москве, так и в России достаточно неустойчивой
и хаотичной. Юрий Лужков отреагировал так.
Я не согласен с определением Михаила Дмитриевича о том, что у нас хаотическое состояние в городе, в экономике. У нас сложное состояние. И кризис нам нужно воспринимать только с одной позиции. Сконцентрироваться, более четко и рационально вести дело, настроиться на самые главные направления – проблемы занятости, проблемы социальной поддержки.
При этом проблема занятости приоритетная.
Развернули всю систему власти и управления на то, чтобы не допустить роста безработицы. Мы эту задачу, дорогие товарищи, реализовали. На конец 2009 года уровень безработицы составил 0,97. Это самый низкий уровень среди крупных городов и мира, и нашей страны. В семьях спокойствие. Социальная ситуация становится уже достаточно стабильный. Это значит, реальный сектор живет.
Если бы столице еще не мешала федеральная власть?
Наши возможности были ограничены нашим дорогим Минфином. Если раньше мы предприятиям имели возможность помогать в виде бюджетного кредита, наш Минфин вдруг подумал, что это плохо. Эта мысль к нему пришла после протестов наших банков, которые увидели, что появился на этом поле кредитном конкурент, и они решили убрать конкурента методом господина Кудрина. Они так от государства получают такие мощные инъекции, которые, я не знаю, они уже, по-моему, не в состоянии даже переварить.
Оптимизм Юрия Лужкова не разделяет заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Виктор Илюхин.
Юрий Михайлович опирается на официальную статистику, которую дают ему его же чиновники, которые, в общем-то, подавая хорошую статистику, пытаются оправдать и свою работу, показать, что она в прекрасном состоянии, и они работают в поте лица. Много безработных и не ходят на биржи, и не встают на учет. У них или непостоянные, как говорится, шальные заработки, или по 2-3 месяца не работают, потом где-то находят определенную работу, что-то получают, а многие молодые люди просто живут за счет пенсии родителей. Официальная статистика такова, что за первые 3 месяца инфляция в России выросла на 3,2%. Инфляция в Москве, я смею утверждать, еще выше. А коли инфляция растет, значит, не все благополучно в плане обеспечения социальной защиты. Не можем мы жить в нормальных условиях, если цены на продукты питания, на предметы первой необходимости постоянно растут. Цены за коммунально-жилищные услуги. Они просто стали, ну, в общем-то, немыслимыми, такими тяжелыми, что многие граждане начинают думать, а как отказаться от излишков жилой площади, как вообще уехать из Москвы.
Социальной напряженности в столице нет. Так говорил Юрий Лужков на встрече с активом Московской Федерации профсоюзов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 26 марта по 2 апреля увеличились на 3 миллиарда 200 миллионов долларов или на 0,7%, до 447 миллиардов 200 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте снизились на 7% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 126 700 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за три месяца объем продаж составил 293 030 автомобилей. Это на четверть меньше, чем в январе-марте годом ранее. Соглашение между Россией и Австрией о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток» будет подписано в апреле, сообщил министр энергетики Юрий Шматко. Этот газопровод российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. С ними «Газпром» намерен создать совместные предприятия, которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Жители Москвы и более других граждан России обеспокоены предстоящим закрытием в стране всех уличных обменных пунктов. Согласно социологическому исследованию Левада-центра, это решение тревожит 30% опрошенных москвичей, тогда как в других населенных пунктах их доля составляет от 11 до 16%. Ранее сообщалось, что Центральный банк России подготовил проект указания, регламентирующего порядок дальнейшей работы в стране обменных пунктов валюты. В соответствии с документом, со дня вступления его в действие, кредитные организации теряют право открывать новые обменные пункты. Действующие обменные пункты срок до 1 октября 2010 года должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений банков или закрыты. Решение Центрального банка вступит в силу через 10 дней после его официальной публикации. Курс доллара на сегодня 29 рублей 40 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 15 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики подготовил и представил вам Иван Трефилов. В Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Киргизии и Бишкеке около 70 человек получили ранения в результате беспорядков минувшей ночью. В ингушском селе Кажево в ходе спецоперации по задержанию боевиков ранены трое военнослужащих. Следственный комитет при прокуратуре России проведет проверку обстоятельств усыновления американской семьей Артема Савельева, вернувшегося в Москву в связи с отказом от него приемной матери. Президент США Барак Обама и ряд его высокопоставленных сторонников-демократов призвали американский сенат как можно быстрее ратифицировать новое соглашение с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов продолжает онлайн-репортаж из Киргизии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о судебных перспективах компании «Роснефть».
Право автора.
Портативное счастье. Для каждого. Даром. Писатель Александр Генис. О чтении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В программе «Свобода в полдень» мы представляем еще одного номинанта на театральную премию «Золотая маска». Коляда театр приехал в Москву со спектаклем по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания». И показывают в Центре на Страстном еще 6 постановок. Предваряя гастроли, руководитель театра Николай Коляда рассказал о том, как живет частный театр в Екатеринбурге. Николая Коляду слушала Марина Тимашева.
Мы приехали не в первый раз сюда на гастроли в Москву, и не в первый раз мы приехали на «Золотую маску». Просто так получилось, что когда нас позвали 9 и 10 апреля играть спектакль «Трамвай желания» в рамках фестиваля «Золотая маска», то я подумал, раз уж мы сюда едем, уже оплачены билеты на самолет, провоз декораций, ну, заодно решили привезти еще несколько спектаклей.
В Москву приехало 7 спектаклей. «Трамвай желания», «Вишневый сад», «Ревизор», «Женитьба», «Гамлет», «Безымянная звезда» и «Майдадыр». Театр «Коляды» – первый частный театр России. Первый и по времени создания, и по числу номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска». Но, конечно, его статус определяет условия жизни.
Актеры моего театра получают 7, 8, 9 тысяч рублей в месяц, не более. При этом 10 человек снимают квартиры, там это 15-17 тысяч рублей в месяц, и половину из этих денег мне приходится выплачивать. Как они выживают, я не знаю. Мы находимся, надо сказать, для тех, кто не знает, в центре города есть такой деревянный старый-престарый дом, памятник архитектуры деревянного зодчества 19 века. Дом нам дали 3 года назад, в нем не было воды, не было отопления, не было ничего, была такая избушка старенькая, пристаренькая, уже было 28 маленьких комнат. Мы эти комнаты разрушили, сделали 6 больших комнат, в одной из комнат зрительный зал и сцена. Все крошечное, маленькое, у нас нет буфета, стоит самовар, чай, сушки. Бесплатно. Там коробочка. Если хотите, положите денег, пожалуйста. Мы все время проверяем, есть там деньги или нет. У нас не позволяет зал никакой машинерии. У нас там нет плазменных экранов. Нет ничего такого суперсовременного. Есть вот тряпочки, балясины, веточки, костюмы. Все минимум, минимум, минимум. Есть только его величество артист.
В номинированном на «Золотую маску» спектакле «Трамвай желания» заняты замечательные артисты. Ирина Ермолова, она играет Бланш, и Олег Ягодин, Стэнли. Недавно в рецензии на спектакль театра Петра Фоменко, поставленном по стихам поэта Бориса Рыжего, я прочитала, что Екатеринбург Петербург – депрессивный город, и попросила Николая Калиду прокомментировать это суждение.
Город как город. Мне там легко и спокойно. Потому что я иду по городу, со мной все здороваются. Ночью в каком-нибудь магазине покупаешь картошку, и приходится раздавать автографы кому-нибудь там на чеках или что-то. Но все равно приятно, все равно это... Я хотел такой известности. Тут недавно скандал возник. Они собрались, там эти Русская Православная Церковь, восстанавливать храм напротив главпочтамта на месте фонтана «Каменный цветок». Мне позвонили первому, естественно, сказали, а как вы смотрите на это? А у меня дома была фотография весь театр «Современник» в 73-м году, по-моему. На фоне этого фонтана Щербаков, Райкин, Даль, молодая Волчик, молодая Дорошина, вместе с Ельциным, весь театр, они приехали на гастроли, значит, там фонтан бьет, что-то лето, и они все стоят, улыбаются, такая красивая фотография, молодые-премолодые. И мне, значит, говорят, что на месте этого фонтана будет сейчас восстановлен храм, который там 100 лет назад разрушили большевики и все такое прочее. Я говорю, это ужасно, а зачем? Там стоит маленькая часовня, не надо ничего восстанавливать, на мой взгляд, мне показалось. Что тут началось, товарищи? Наш Викентий, архиепископ, значит, он сказал, до 7-го колена будут прокляты те, которые против храма. Я сказал, да Господи, да стройте вы что хотите, а нам на самолете летать, а я тут вот лететь в Москву, я боюсь страшно на самолете летать и так-то, а тут еще с этими проклятиями, думаю, вообще самолет упадет и весь театр из-за меня там. Говорит, да стройте вы что хотите. А 10 апреля митинг должен быть, вот нас не будет, против того, чтобы строить этот храм. В каких-то новостях какого-то канала сказали, что выйдут православные и побьют вас всех неверных. Ну, не знаю, что это такое происходит. Ну, короче, перепугали до смерти. Вот я сам православный человек, тоже верующий. Когда-то много лет назад восстановил церковь, у тебя в селе Пресногорьковка начал даже хвастаться уже этим, чтобы никто ничего не подумал. На свои деньги в 89-м году все это сделал. Только по Уралу, если ехать, там в Ирбит или в Тюмень, столько разрушенных деревень и деревни, в которых стоят эти храмы разрушенные. Но попы что-то наши туда не лезут, там не восстанавливают ничего. А вот в центре города, где парковку можно сделать, еще что-то такое, вот они решили, что строить. Ну, короче, я уже отрекся от своих слов.
Драматург Николай Калида рассказывал о том, как живет его театр в Екатеринбурге. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Болгария стремится стать самой чистой с экологической точки зрения страной в Европейском Союзе. Последним шагом в этом направлении стал запрет на использование генетически модифицированных организмов. Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Болгарскую любовь к экологии теперь можно узнать по этикеткам в супермаркетах. На самой обычной колбасе сейчас большими буквами написано «Без ГМО». Это совсем не означает, что там, где такой надписи нет, продукты содержат генетически модифицированные организмы. Некоторые производители просто решили подстраховаться после того, как выяснилось, что болгары очень резко отвергают возможность использования генетически модифицированных организмов в продуктах питания. Опросы общественного мнения показали, что целых 96% населения относятся отрицательно к использованию ГМО. Опросы стали проводиться после того, как прошлой осенью стало известно, что в некоторых мясных продуктах незаконно содержится ГМО. За этим немедленно последовали акции протеста, и шли они до тех пор, пока болгарский парламент не проголосовал за полный запрет на использование ГМО. А началось все с того, что лаборатория, проверяющая состав семян в земледельческих районах, обнаружила странную вещь. На каждые 10 тысяч семян приходится ровно по 22 генетически модифицированных. Эксперты лаборатории пришли к выводу, что при такой повторяемости вряд ли речь идет о случайности. Скорее всего, некоторые производители незаконно проводили эксперимент, пробуя при помощи ГМО создать продукцию, более устойчивую к неблагоприятным условиям среды и вредителям. Общественные организации провели собственное расследование и пришли к выводу, о котором сообщила Светла Николова из общества «Агролинк». Нас беспокоит незаконный импорт генетически модифицированных семян. Нас беспокоит и то, что в импортной пище могут содержаться ГМО, о которых не сообщается. Далее расследования показали, что в 2009 году 7% продуктов, доступных на болгарском рынке, содержали генетически модифицированные организмы выше нормы. Среди 75 продуктов питания эксперты перечислили несколько видов колбас, вафель и кондитерских изделий. Не дожидаясь изменений в законодательстве и требований обязательно указывать на наличие ГМО в продукте, если такое имеется, некоторые производители сами решили сообщить покупателям, что не продают им ничего из того, чего общество оказалось панически старается избежать. Комментарии, которые последовали за акциями протеста, показали, что никто не ожидал настолько жесткой и массовой реакции общества. К протестующим присоединилась пресса, а затем оппозиция. Это привело к тому, что правоцентристское большинство поменяло курс и от сторонника использования ГМО в сельском хозяйстве превратилось буквально в яростного противника этой политики. Политики объяснили это международными обязательствами Болгарии, которая является страной и Картахенского протокола по биобезопасности Конвенции ООН о биоразнообразии. Текст этого протокола требует согласовать с обществом любые изменения в законодательстве, связанные с ГМО. А общество оказалось категорически против. Говорит Лачезар Тошев, депутат правой коалиции и автор предложения о полном запрете ГМО на территории Болгарии. Мы решили этот вопрос раз и навсегда. Парламент принял мое предложение, и сейчас у нас запрещено производить эксперименты, связанные с ГМО, запрещено создавать, ввозить и продавать содержащие ГМО-продукты, такие как роза, кукуруза, табак, фрукты или овощи. Государственный запрет на ГМО, может быть, и был неожиданным для болгарского общества, но его очень быстро стали рассматривать в более широком контексте. В последнее время многие болгарские политики стали говорить о том, что стране необходимо приобрести какую-то специфическую роль в Евросоюзе. Оппозиция, например, считает, что эта специфика должна сосредоточиться на экологически чистой сельскохозяйственной продукции и на экологическом туризме. Почему бы Болгарии не претендовать на место самой экологически чистой страны в Европейском Союзе? И пока единой политики на этот счет нет, мэры некоторых болгарских городов взялись за дело. Мэр юго-западного города Кистендил, например, активно боролся с предложением использовать ГМО в сельском хозяйстве, а уже после принятия закона запретил курение на общественных местах и использование пластиковых пакетов в супермаркетах. Петр Паунов считает, что это не навредит, а наоборот, поможет туризму. Татьяна Вагсберг для Радио Свобода, София.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема, к чему приведет введение полного запрета журналистам показа или публикации каких-либо сведений о террористических актах или проводимых контртеррористических операциях, как это предлагает партия «Единая Россия». Об этом говорят гости ведущего программы Виктора Резункова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран глава
государства. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска.
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».